Глава 23. На очередном командном наблюдательном пункте перед утром, когда генерал Чумаков, укутавшись шинелью, забылся в коротком сне, его подняли к телефону. Командир танковой бригады радостно докладывал, что в деревеньке Петровичи, после того, как там побывали наши разведчики, танкистам с десантом на броне удалось захватить склад горючего и боеприпасов. Командир бригады докладывал уже из Петровичи, куда вслед за танкистами пробилась мотопехота. Тут же полковник сообщил тревожную весть. Захваченный в плен немецкий фельдфебель показал, что прибыл сюда из-под Минска только вчера, и его часть принадлежит к 47-му моторизованному корпусу. Документы убитых немцев подтверждают появление свежего корпуса. Со столь серьезной новостью надо было считаться, и о ней прежде всего должен знать генерал-лейтенант Ташутин. Но телефонная связь со штабом армии ночью нарушилась, и ее пытаются наладить, а имеющиеся рации РБ такую дальность не пробивают. С восходом солнца перед дивизией полковника Гулыги вдруг будто началось извержение десятков вулканов. Заговорила немецкая артиллерия, ударили минометы. Артиллерийская подготовка была слышна и на командном пункте, который располагался теперь на опушке мрачного елового леса, уже не в блиндажах, а в наспех вырытых окопах и в палатках. В отделениях штаба зазумерели телефоны, ожила рация. Нижестоящие штабы докладывали, что немцы изготовились к контратаке. В палатке Федора Ксенофонтовича, стоявшей в глубине леса недалеко от опушки, собралась верхушка штаба. Полковник Карпухин, старший лейтенант Колодяжный, исполняющий обязанности начальника разведотделения, и начальник оперативного отделения майор Думбадзе, жгучий черный, кипящий энергией грузин, умевший, как о нем говорили, видеть все сквозь землю на 4 метра. Обступив стол, на котором стоял телефонный аппарат и была развернута карта с нанесенной обстановкой, они пытливо, со сметенными мыслями смотрели на круто вогнувшуюся в сторону Борисова линию фронта, понимая, что чем больше ее вогнут, чем дальше они и их левофланговые соседи продвинутся на северо-запад, тем глубже образуется мешок, в который они сами забираются по доброй воле, да еще с тяжелыми боями. Но только так можно было сковать крупные силы врага и разрушить его оперативные планы на ближайшие дни. А тут еще такая силища появилась у немцев. Целый механизированный корпус. «Нам надо быть ближе к войскам», – озабоченно сказал Чумаков. «Надо до предела сжать расстояние между штабами и передним краем, а то можем оказаться изолированными от своих войск». Карпухин, Думбадзе и Колодяжный разделяли точку зрения генерала. Они предполагали, что гремящая сейчас артиллерийская подготовка немцев – элементарный маневр. После нее противник создаст видимость наступления с фронта, а сам в это время ударит где-то по основанию мешка, чтобы завязать его. Ясно и просто, как все на войне. Но с этой простотой непрерывно соседствуют опасность и неизвестность, случайность и потребность до предела напрягать физические и духовные силы. Все вместе взятое составляет для военачальника далеко не простую задачу. Федор Ксенофонтович мысленно ставил себя в положение противника, чтобы решить, выгоднее ли немцам замкнуть кольцо и, приковав к нему немало своих сил, пытаться уничтожить или пленить окруженных, которые будут драться до последней крайности, или же враг предпочтет вытеснить прорвавшиеся в его расположение советские войска, чтобы затем разгромить их в преследовании. В этой войне гитлеровское командование чаще прибегало к первому варианту, но местность не очень-то способствовала фланговому удару. В лесах и на торфяных болотах с танками не разгуляешься. Возможен и третий вариант. Немцы попытаются бронированным кулаком рассечь ударом в лоб боевой строй наступающих и, выйдя им в тыл, замкнуть горловину. Во всех случаях надо было продолжать решение главной задачи – как можно дольше сковывать вражеские силы. В это время заработала нарушенная ночью связь со штабом армии. Только намерился Чумаков вызвать генерал-лейтенанта Ташутина, как на столе зазуммерил телефон. Командарм давал встречный вызов. Федор Ксенофонтович начал было докладывать обстановку, но Ташутин резко перебил его и с тревогой сказал то, что Чумаков собирался сказать ему о появлении здесь у немцев 47-го моторизованного корпуса. Потом командарм озабоченно сообщил последние данные авиационной разведки. Как и ожидал Чумаков, немцы нацеливают удар по основанию образовавшейся дуги справа, использовав широкую просеку с гатями, по которой проложена то ли высоковольтная линия, то ли трасса будущей дороги. Просеки этой на наших картах нет, и о ней узнали только сейчас. Надо срочно принимать меры. Все, чем мог помочь командарм, это послать для удара по танковой колонне и, если не поздно, по гатям шестерку бомбардировщиков. Как далеко от дороги, вдоль которой наступает соединение Чумакова, находятся сейчас немецкие танки, трудно сказать, ибо неизвестна пропускная способность гатей. На прощание командарм упрекнул Чумакова, что слабо ведет он перед собой разведку, не знает о появлении перед его фронтом целого мехкорпуса противника, и на этом разговор закончил. Положив на деревянную коробку телефонного аппарата трубку, Федор Ксенофонтович помолчал, а затем сухо произнес: «Проморгала разведка просеку, и чуть было не проморгали появление перед нами нового корпуса, а он уже заходит в тыл нашим главным силам». Старший лейтенант Колодяжный, отвечавший за разведку, вздохнул и, помрачнев, виновато потупился. «Дорога каждая минута», — строго произнес Федор Ксенофонтович, кратко изложив суть создавшейся ситуации, и обратился к Колодяжному. «Берите, старший лейтенант, отделение мотоциклистов, рацию, взрывчатку, противотанковые мины и молнии по дороге вперед. Найдите эту проклятую просеку. Она подходит к дороге справа. Свернете на просеку навстречу немецким танкам. Задача – определить их местонахождение и доложить мне по радио. Если танки не прошли еще по гатям, взорвать хоть одну и расставить мины». Повторив приказание, Колодяжный тут же исчез из палатки. Генерал Чумаков не успел еще предупредить об опасности полковника Гулыгу, а три мотоциклиста уже помчались искать просеку. Вскоре груженные взрывчаткой и минами понеслись во главе с Колодяжным остальные мотоциклисты. Полковник Гулыга оправдывался по телефону. Ночью ни он, ни его разведчики не заметили просеку. Доложил, что контратаку немцев с фронта дивизия отражает пока успешно. Предупредив Гулыгу об опасности удара по нему с тыла и приказав прочнее закрепляться на рубежах, которые дивизия занимает, генерал Чумаков связался с командиром артиллерийской бригады. Оказалось, что полковник Москалев знает о просеке. Находится она в километрах в 6, в тылу второго рубежа, огневых позиций 3-го дивизиона. «Немедленно разведку в сторону просеки», — четко выговорил в телефонную трубку слова приказа генерал Чумаков. «Все дивизионы развернуть на 180 градусов. Второй рубеж становится первым. Авиация противника есть над вами?» «Сейчас только отбомбились по тылам хозяйства Гулыги и по одному моему пункту боепитания», — ответил Москалев. «Хорошо замаскируйтесь и приготовьтесь к стрельбе прямой наводкой по танкам. Одной батареей, если позволит время, все-таки приготовьтесь закупорить выход с просеки на дорогу. Я отбываю на ваш КП. Не примите два моих танка за противника». Затем к Карпухину. «Вам, Степан Степанович, пока оставаться на месте и командовать левым клином. Соберите в кулак все, что можно. В случае опасности займите круговую оборону. Связь со мной по радио и мотоциклистами. Непрерывно ведите разведку». Потом повернулся к майору Думбадзе, который напряженно смотрел на озабоченного Чумакова, опасаясь, что он не пригласит его с собой на горячее дело. «Вам, майор, в танк и следом за мной. Есть, товарищ генерал. Думбадзе, радостно сверкнув глазами, выбежал из палатки. Следовавшему за наступающими полками своему резерву Федор Ксенофонтович отдал распоряжение по рации уже из танка сосредоточиться в районе огневых позиций артиллерийской бригады Москалева и ждать его приказа. 34-ка Чумакова, выбравшись на дорогу, выхлопнула облако черного дыма и, взревев мотором, помчалась вперед. Скорее бы эта проклятая просека! Федор Ксенофонтович, высунувшись из башни, часто прикладывался к биноклю. Сзади и чуть в стороне по кипящей закрайке пыльной полосы несся танк майора Думбадзе. Справа и слева от дороги, близко и далеко, везде виднелись следы ночной баталии. Сгоревшие немецкие и наши танки, разбитые орудия, тягачи и грузовики. И трупы, много трупов. Сколько оборвалось здесь человеческих судеб, и сколько не родится людей по вине войны. Танк нырнул во враг, и перед взором генерала Чумакова предстала картина, написанная огнем и железом, упавшим с неба. Здесь на танковую колонну врага вчера навалились наши бомбардировщики. И вот, наконец, вновь начался лес, то приближаясь к дороге, то удаляясь от нее. Вдруг сзади танка раздался взрыв, а на броне, впереди башни и на стволе пушки вспыхнули и потухли какие-то светлячки, оставив после себя почему-то синие продолговатые следы. Федор Ксенофонтович не успел сообразить, что же случилось, как над головой, заглушив шум танкового дизеля, взревел, выходя из пике, мессершмитт. Он, оказывается, обстрелял танк из пушки и пулемета. В лес скомандовал Чумаков, нырнув в башню и захлопнув люк. «Думбадзе, следуйте за мной!» Когда в лесу недалеко от дороги пережидали, пока улетит мессер, стрелок-радист, услышав по включенной рации позывной Колодяжного, Федор Ксенофонтович торопливо надел наушники. Колодяжный докладывал, что просеку нашел, но выход из нее уже плотно блокирован немецкими автоматчиками, видимо, авиадесантниками или мотоциклистами, а танковая колонна противника где-то рядом, судя по тому, что наши бомбардировщики заходят на бомбометание прямо над дорогой. Колодяжный потерял один экипаж с мотоциклом, нарвавшийся на кинжальный огонь немцев. Приказав Колодяжному впредь действовать по указаниям полковника Карпухина, Чумаков спросил у майора Думбадзе, рация которого была настроена на ту же волну, все ли ему ясно, и, получив утвердительный ответ, скомандовал экипажем двигаться дальше и не забывать, как он сам забыл, наблюдать за воздухом. Вот и просека, таинственная и враждебная, от того, что знаешь о крадущемся по ней противнике, и о засевших по ее сторонам на опушке леса немецких автоматчиках. Внешне никаких признаков опасности. Даже не видно нашего мотоцикла с расстрелянным экипажем. Успели припрятать. На ходу ударив по опушке картечью и глухо пронзив ее пулеметным огнем, два танка понеслись дальше. Вскоре впереди на дороге заметили красноармейца, поднявшего красный флажок. Это маяк, выставленный полковником Москалевым. Не доезжая до него, Чумаков остановил 34-ку и, выбравшись из башни, придирчиво осмотрел в бинокль местность, стараясь обнаружить огневые артиллерийские позиции, но увидел только зеленые клубы, разбросанного вблизи и вдалеке кустарника. Лес в этом месте размашисто, на несколько километров, отступал в стороны от дороги, будто природа заранее подготовила это качковатое в мелком кустарнике поле для смертного поединка. Но как скоро окажутся здесь немецкие танки? Один из военных теоретиков прошлого вычислил, что если бы кто захотел двинуть 100 тысяч человек одной сплошной колонной, то хвост такой колонны никогда не прибыл бы в один и тот же день в намеченный пункт вместе с ее головой. Что-то в этом роде приключилось и с танковой колонной врага. Артиллеристы, изготовившиеся к бою, томились в напряженном ожидании ее довольно долго. Но времени зря не теряли. Орудийные расчеты наращивали брустверы углубляли ровики для номеров и снарядов, тщательнее натягивали маскировочные сети и подновляли срубленные ветки кустарника, если они увидали.